Говорит Радио Свобода. Краткосрочный бунт парламентских меньшинств.
Оппозиционные партии, которым отводилась определенная роль в партийной конструкции, построенной Кремлем, поняли, что отныне они не особенно Кремлю нужны.
Пышное прощание с последним вором в законе.
Он оставался последним, кто мог дипломатическим путем порешать вопросы, возникающие в арабском мире. Причем без крови.
Предвыборная ловля педофилов в Артеке.
Сначала была дочка, потом сын, потом администрация Артека, потом священник, потом один депутат, потом три. Так еще два депутата есть, между прочим.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Победа партии Путина на прошедших 11 октября выборах, законодательные собрания и органы местной власти стала повсеместно безоговорочной и повсеместно скандальной. Сообщения о вопиющих подтасовках результатов голосования в пользу кандидатов от «Единой России» приходили из многих регионов. Вот один пример. Подмосковный Воскресенск. 21 тысячу голосов подсчитывали 3 дня, и окончательный результат очень не похож на первоначальный. Данные, согласно которым побеждал не действующий глава «Единорос» Юрий Слепцов, а представитель «Справедливой России» Геннадий Егоров. Всю неделю в Воскресенске проходили акции протеста, но, как сообщает наш корреспондент Вера Володина, надежд на пересмотр результатов выборов у Геннадия Егорова и его сторонников почти нет.
Геннадий Егоров уверен, что комиссия прекратила подсчет голосов, когда стало очевидно, что действующий глава проигрывает. Согласно копиям протоколов, которые представители Егорова получили на участках, он набирал 51%, а кандидат от «Единой России» Юрий Слепцов лишь 40% голосов. По подписанному в ночь на среду итоговому протоколу Слепцов и выиграл выборы, получив 42,91%, а у представителя «Справедливой России» оказалось лишь 41,05%. В среду же состоялась и церемония вступления Юрия Слепцова в должность главы. В штабе Егорова считают, что результаты выборов сфальсифицированы, но документов избирательная комиссия так и не показала. Геннадий Егоров рассказал, что без этих документов они пока не могут обратиться в суд.
Утром подсчет закончился, протоколов. Буквально через 6 часов состоялся процесс инаугурации. Человек спешит, боится потерять власть. Не знаю, что происходит и почему не вмешивается ни Центральный избирательный комитет, ни облизбирком. 14 протоколов было переписано. Я считаю, что это уголовно уже наказуемое деяние, но ни прокуратура, ни следственные комитеты пока до сих пор не вмешиваются.
Жалуется кандидат на пост мэра Воскресенска Геннадий Егоров. Акции протеста проходили на этой неделе и в Астрахани, где мэром был переизбран единорос Сергей Баженов. Представители «Справедливой России» и ЛДПР требуют отменить результаты выборов. Вот что рассказал в эфире «Радио Свободы» депутат Госдумы от партии Миронова Олег Шейн.
В Астрахани проходит ежедневное выступление людей. У нас здесь небольшой Майдан, у нас действует палаточный городок. Ночью в нем остается до 20 человек. Вечером количество участников выступления возрастает до нескольких сот. Люди выходили к зданию местного суда, поскольку был задержан активист. Была угроза, что человек будет арестован на 15 суток. В итоге дело ограничилось небольшим штрафом. Но город болит, потому что город не хочет быть под контролем группы, организованной преступной, которая насильственным способом пришла к власти. Это группа, возглавляемая местным гражданином Баженовым, которая в ходе избирательной кампании прибегала к похищениям людей, к тому, что резали по ночам десяткам маршруток шины, а тех маршруток, которые использовали наши плакаты. К тому, что людям, кто вешал на балконах наши баннеры, обрывались по ночам в квартиры. К тому, что одному из наших товарищей бросили бутылку сжигательной смеси в окно его квартиры, начальнику штаба. К тому, что были многочисленные случаи избиения. В день выборов непосредственно депутат Шабанов, помощник Баженова, совершил избиение вместе с такой же бандгруппой двух журналистов. Аудио-видеозапись этого есть в интернете, в том числе у меня на сайте. А ночью вообще было весело. Наши просто вышли с избирательных участков под надуманными предлогами. А территориальные избирательные комиссии были окружены примерно 200 бойцов, которые не пускали туда не то что представителей «Справедливой России», членов избирательных комиссий от нас, а даже сотрудников милиции.
Триумфом завершились для партии Путина и выборы в Московскую городскую думу, которая теперь станет двухпартийной. Единая Россия и КПРФ, причем коммунисты получили всего 3 места. Представитель оппозиционного движения «Солидарность» Владимир Милов комментирует эти итоги так.
То, что произошло в воскресенье, это не выборы, а безобразный административный фарс. Такого Москва еще не видела, такого позорища, да, когда откровенно нам показали, как говорят некоторые мои коллеги, чеченский процент голосов, то есть больше 90% мест в столичном парламенте будет иметь одна партия, Единая Россия. Мы такое до этого видели либо в азиатских диктатурах, либо в республиках Среднего Кавказа. И, конечно, все это было достигнуто путем обмана избирателей, фальсификаций массовых, все это известно.
Яблоко в Московскую Думу не прошло, говорит член бюро этой партии Алексей Мельников.
То, что происходит в стране, и вот эти выборы мы рассматриваем как репетицию того, что, по-видимому, планируется осуществить на выборах в Государственную Думу в 2011 году и на выборах президента в 2012 году. И массовые вбросы бюллетеней, карусели так называемые. То есть вот эта кампания в Московскую городскую Думу, на моей памяти, она вообще была самой грязной компании за все мои годы участия в политической жизни и за годы участия в политической жизни «Яблоко».
Трагикомичная деталь. По официальным данным, на участке в районе Хамовники, где голосовал лидер «Яблока» Сергей Митрохин с семьей и голосовал за свою партию, за «Яблоко» не было подано вообще ни одного голоса. При этом ни один бюллетень не был признан недействительным.
Будем готовиться к фальсификациям 2011 года теперь. Вообще мы сделали очень важный вывод из этих так называемых выборов. Вывод заключается в том, что власть полностью парализовала общество. 80, а может даже 85% москвичей не пришло голосовать. Оно заранее смирилось, это большинство, с тем, что власть будет за нее все решать. И тем самым это большинство выдало индульгенцию на фальсификацию.
Говорил Сергей Митрохин. Группа математиков проанализировала итоги выборов в Мосгордуму. По их данным, явка была завышена на 13%, результаты «Единой России» на 20%, а проценты остальных партий резко занижены. Московский парламент должны были пройти 5 партий. О схемах московских фальсификаций говорит депутат от КПРФ Олег Куликов.
Я сам присутствовал в этот день на участках Москвы, примерно посетил 10 участков, а потом ознакомился с результатами, уже которые вывесил горосбирком на сайтах. Я считаю, что примерно была явка около 20%. Я основываюсь на том, что у нас есть особые такие организации, которые хорошо представлены и в избиркомах, в территориальных и участковых комиссиях, и там сложно сфальсифицировать, потому что там несколько человек и члены с совещательным голосом, и с полноценным голосом, и по 2 наблюдателя. Это, например, Гагаринский район, где сохранили результат. Явка там была около 20%. Там победил Губенко, и там результат КПРФ в ряде случаев за 30%, и на ряде участков победили «Единую Россию». Это как бы вот тот очищенный от фальсификации район. А все, что больше 20%, я считаю, что это уже фальсификация. И я читал на участках, вот так и спрашивал наших наблюдателей, на большинстве участков было зафиксировано вот такая явка. Посещение – это порядка 20-25%. Как делаются фальсификации? Ну, фальсификации, они как бы делаются тогда, когда нет нашего присутствия, нашего контроля на избирательных участках. Во-первых, это тогда, когда наш наблюдатель, может, даже провокационно, его активность активизирует, когда он пытается предотвратить сброс или незаконное голосование без паспортов. Тогда созывается избирательная комиссия этого участка, и под предлогом того, что он мешает голосованию, его удаляют с избирательного участка при помощи милиции. До того, как мы сможем заменить наблюдателя, проходит 1 или 2. За это время участок совершенно бесконтрольный. И при желании, обычно в этом фальсификации обязательно должно быть участие и секретаря, и председателя избирательной комиссии, происходит массированный вброс бюллетеней. Это достигает несколько сотен. И затем эти бюллетени, вброшенные, например, там 200-300, расписываются по вот этим книгам, где расписываются избиратели, как получившие бюллетени. И поэтому это в итоге практически невозможно доказать, не пройдя по всем граждан, а по квартирам, и как бы взяв с них это доказательство, ваша подпись, не ваша, присутствовали в этот день в Москве или не присутствовали, это один из путей доказать, что эти граждане не голосовали, и была фальсификация. И мы предупреждали, кстати говоря, что кавказские методы придут через некоторое время в Москву. Они пришли, их стимулирует это использовать технологию полной безнаказанности и участие всех структур, от исполнительной власти территории, или губернатора, или мэра, в данном случае в Москве, до руководителей префектур, руководителей управ, до органов прокуратуры и милиции. То есть эта структура полностью так как бы задействована на получение результата. И второй метод – это принуждение голосования. Бюджетники голосуют на определенных участках, зачастую по открепительным талонам. Врачи, учителя голосуют, они как раз в школах, под контролем или там администратора школы, или уполномоченного лица, фактически в открытую это голосование происходит.
Вывод, который из случившегося 11 октября делает политолог Дмитрий Орешкин, в провинции подтасовки вызывают большее возмущение, чем в Москве.
Я думаю, что города все больше и больше себя начинают понимать как самостоятельные и бизнес-структуры, экономические структуры, и политические структуры. И жизнь реальная как раз в русских городах, небольших, сейчас начинает кипеть, потому что на федеральном уровне ее придушили. И мы видим, что реально это конфликты именно вот среднерусской провинции. А Москва как раз, она выполняет лидирующую функцию на пути назад к Советскому Союзу. То есть реальная жизнь ушла, политическая жизнь ушла в провинцию, до которой у Москвы руки не дотягиваются.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». И все же в Москве на этой неделе произошло почти сенсационное событие. В знак протеста против фальсификации результатов голосования заседание Госдумы покинули представители трех фракций – «Справедливой России», «КПРФ» и «ЛДПР». Депутаты были возмущены не только подтасовками, но и попытками единороссов запретить дискуссию в Думе по этому вопросу. Они лишили нас даже права высказаться, тогда какой же смысл в парламенте, сказал депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев, а лидер этой фракции Николай Левичев назвал демарш «минутой правды», которая заставит прислушаться к мнению оппозиции. Ситуацию в эфире «Радио Свобода» прокомментировал аналитик Московского центра Карнеги Николай Петров.
Мелкие оппозиционные партии, которым отводилась определенная роль в партийной конструкции, построенной Кремлем, поняли, что отныне они не особенно Кремлю нужны, и что Кремль вполне может устроить вариант Московской городской думы, когда больше 0,9% – это «Единая Россия», а остатки – это несколько мандатов КПРФ. Основой для демарша трех думских партий является не то, что они вдруг стали бороться за демократию, и им показалось, что вот сейчас уже в России с демократией плохо, а то, что они оказались загнанными в угол. То есть Кремль сам провоцировал их на такой демарш. А то, что триггером, то, что спусковым крючком могло послужить соперничество между командой Медведева с одной стороны и Суркова с другой, которая отвечает и за парламент, и за выборы, это тоже, безусловно, фактор, который сыграл, но роль которого не столь велика, чтобы сделать политический кризис на пустом месте.
Появилось немало толкований неожиданных событий в Думе. Говорили о том, что это отражение конфликта кремлевских башен, интрига против руководителя президентской администрации Сергея Нарышкина, а может быть, такой вариант не исключает политолог Георгий Сатаров против Юрия Лужкова.
Тут ситуация специфическая. Можно ожидать, что кто-то во власти, какая-то группа, фракция, клан, захочет воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы предпринять атаку на Лужкова. Это довольно вероятно. Претензии здесь наиболее существенные связаны все-таки с Москвой. Ну и нарушения были слишком уж беспардонные. Понятно, что их возмущение нынешней спецификой политической конкуренции связано с личным поражением, и до сих пор они особо не возмущались. Тем не менее, я считаю, что этот шаг полезный. И вообще мотивы политиков анализировать, в общем, дело бесперспективное и ненужное. Лучше анализировать действия.
Спикер Грызлов на демарш оппозиции отреагировал репликой грозной и туманной.
Безусловно, я оцениваю поступок оппозиционных фракций как поступок, который нарушает политическую стабильность. Это не на руку нашим жителям, жителям России. Это на руку тем силам, которые хотят дестабилизации России, которые хотят Россию поставить на колени. Этого не будет. Мы этого никогда не допустим.
Бойкот заседания Государственной Думы продолжался недолго. В пятницу депутаты от фракции ЛДПР и «Справедливой России» в зал вернулись. Коммунисты могут вернуться на следующей неделе на обсуждение бюджета. Из источников руководства фракции КПРФ стало известно, что решение продолжить бойкот было принято отнюдь не единогласно. Обещание встречи с президентом Медведевым 24 октября оживило оппортунистов и в рядах компартии. Представитель «Единой России» Андрей Исаев высказал надежду, что фракция КПРФ вспомнит о своем долге перед избирателями. Тех же, кто добивается отмены результатов выборов, обвинил в желании приписать себе голоса. Требовавший отмены выборов в Тульской области, где четверть избирателей голосовала по открепительным талонам или с помощью выносных урн, депутат от ЛДПР Максим Рохмистов ответил.
Если бы господин Исаев просто бы посмотрел наши жалобы, которые мы подавали, у него бы язык не повернулся это сказать. Оправдать 30-процентную фальсификацию невозможно. Требуем, чтобы в соответствии с действующим законодательством наши жалобы были рассмотрены, а не так отфутболены, как это практиковалось до нашего выступления в Государственной Думе.
Политолог, член фракции «Единая Россия» Сергей Марков предпочитает говорить не о материальном, а о политическом эффекте акции.
Мне кажется, что они постарались воспользоваться моментом и в какой-то мере даже шантажировать президента. Президент заявил о том, что вот нужно больше демократии, условно говоря, больше свободы, больше плюрализма. И они прицепились к этим выборам с идеей о том, что давайте-ка, товарищ президент, мы от вас требуем, что вот вы там и Чурова сменили, и отменили выборы, сняли Лужкова, Грызлова, ну, вообще огромное количество таких требований. А если нет, тогда мы вам не верим. Я практически уверен, что президент отвергнет эти требования.
Как пишет сегодня «Коммерсант», Владислав Сурков, выступая перед активом «Единой России», призвал представителей партии власти не оправдываться перед оппозицией и не стесняться заслуженной победы. По его словам, реакция единороссов должна быть жесткой. После того, как итоги выборов подведены, на компромиссы не идти. Представители вертикали власти советуют недовольным идти в суд. Эти рекомендации эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко считает издевательством.
У нас очень продуманно построена такая форма защиты власти от посягательства народа на нее в виде самих норм избирательных и других законов. Вброс бюллетеней вообще не считается нарушением. Голосование многократное, вот ездит автобусом, голосует на многих участках, это тоже не нарушение. Если вы, член комиссии, выдаете кому-то пачку бюллетеней, это тоже не нарушение. Написано, что это является основанием для признания итогов голосования недействительными. На участках голосования, а по округу в целом, это результаты выборов. Основания бывают достаточно и недостаточно. И суды очень хорошо понимают намек. Они говорят, да, основание, но оно недостаточно. Все. Все это со свистом пролетит, и отбить это никак нельзя. И когда наши оппозиционные партии хотят готовить наблюдателей, учить их боевитость и так далее, это, как говорится, мертвому припарки. То есть они все это проиграли давным-давно, когда вот эти вещи проглядели. Ни за какие фальсификации ЦИК расформировать нельзя. Они составили норму, как его можно расформировать, но в этой норме пропустили слово, кто имеет право обратиться в Верховный суд. Когда наши все, вот эти лидеры партийные, там, от Чурова до Путина, говорят, что надо обращаться в суды, это, так сказать, издевательские советы, потому что уже это право обращаться в суды уже давно отняли.
Эксперты не исключают, что за перегибы может заплатить креслом председатель ЦИКа Владимир Чуров. Он уйдет с позором, с инфарктом, с инсультом, пообещал Владимир Жириновский. Сам Чуров говорил журналистам, что призывы к отмене результатов выборов можно рассматривать как уголовное преступление. И такую многозначительную фразу произнес.
Это политика, приуроченная к визиту важного иностранного гостя.
Речь идет, разумеется, о Хиллари Клинтон, побывавшей на этой неделе в России. Госсекретарь США ничего не говорила о протесте в Думе, однако представитель Госдепартамента выразил обеспокоенность в связи с прозвучавшими обвинениями в фальсификации выборов. Перед встречей с президентом Медведевым Хиллари Клинтон провела беседу с активистами российских гражданских организаций. Об этой встрече в эфире «Радио Свобода» рассказала замдиректора российского представительства правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Это была широкая встреча, в ней участвовали не только правозащитники, в ней участвовали и представители независимых СМИ, и представители независимых исследовательских центров. А сама речь госпожи Клинтон на меня произвела хорошее впечатление, потому что, подчеркнув то, что риторика президента Медведева в отношении прав человека, гражданского общества, законности сама по себе крайне позитивна, она дала аудитории понять, что они внимательно отслеживают реальную ситуацию и понимают, что граждане России, которые свободно выражают свое мнение, которые борются против безнаказанности, становятся жертвами нападений, становятся жертвами убийств. И в печатных СМИ и в интернете очень активно проходит информация о том, что американская администрация решила ради сотрудничества отказаться от публичной критики. Учитывая то, что само заявление Клинтон на встрече с неправительственными организациями содержало очень серьезную критику российских властей, возможности выражения свободного мнения в России, совершенно очевидно, что предыдущие комментарии были просто неверны. А кроме того, в беседе с нами и госпожа Клинтон, и господин Макфол, который является видным сотрудником администрации Обамы, сказали, что, конечно, США не отказываются от критического диалога. На встрече присутствовала Ирина Ясина, бывший директор «Открытой России», и она, естественно, подняла вопрос Ходорковского и суда над Ходорковским и Лебедевым, и того, что этот процесс является политизированным, того, что этот процесс не соответствует критериям независимого, непредвзятого правосудия. Конечно, многие из нас, и «Мемориал», и я сама, и представители «Новой газеты», это говорили об убийствах, об убийстве Политковского, об убийстве Маркелова, об убийстве Наташи Истемировой. Естественно, все эти вопросы звучали.
Как отмечают американские эксперты, администрация президента Обамы надеялась убедить российское руководство в необходимости более интенсивного давления на Иран. Однако после встречи Хиллари Клинтон с Сергеем Лавровым российский министр иностранных дел заявил, что угрозы применения санкций в отношении Ирана будут контрпродуктивными. По мнению политолога Брайана Кеннеди, Медведев и Путин играют с американцами в хорошего и плохого полицейского. На самом деле российское руководство считает выгодной для своей страны напряженность, создаваемую Ираном.
Я уверен, что госсекретарь Клинтон искала поддержки у Кремля в решении иранской проблемы. Но такое решение не отвечает сиюминутным интересам России, которая зарабатывает на ядерном сотрудничестве с Тегераном. Иран явно играет по северокорейскому сценарию. Сначала обещания, потом отказ от обещаний. Согласие на переговоры – отказ от переговоров. Согласие на инспекцию – запрет на инспекцию. Выдвижение все новых условий. На самом деле, затягивание процесса на годы, чтобы за это время создать ядерное оружие и затем вести переговоры уже с позиции силы. Почему госсекретарь все же полетела в Москву? Думаю, потому что Россия дала понять, будто может оказать Америке помощь в решении иранской проблемы, но при условии дополнительных и очень серьезных уступок со стороны Вашингтона. А сделать эти уступки, судя по всему, госсекретарь не смогла, по крайней мере, на этих переговорах.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». Началось ли в Петербурге строительство башни «Газпрома»? Об этом сразу после сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Юридическая служба КПРФ располагает документами о нарушениях на региональных выборах 11 октября и намерена представить их президенту России, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. По данным Интерфакса, сегодня Зюганов сказал также, что коммунисты будут добиваться отставки председателя Центризбиркома России Владимира Чурова. В России с начала года жертвами ксенофобии стали более 60 человек. Об этом сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. В Тольятти сегодня прошел митинг в защиту интересов сотрудников Волжского автозавода. По данным корреспондента «Радио Свобода», в акции, организованной независимым профсоюзом «Единство», участвовали около 2000 человек. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку по факту госпитализации 9 учащихся московской школы с ожогами роговицы глаза. По результатам этой проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Бывший продюсер грузинской телекомпании «Имеди» Бадри Афанасьев попросил политическое убежище в России. По утверждению представителя ФСБ, Афанасьев заявил, что власти Грузии преследуют его за связи с оппозицией. Грузинская сторона эту информацию пока не комментирует. В Пакистане 4 солдата убиты в ходе начавшейся сегодня войсковой операции против талибов в районе Южный Вазиристан. Командование сообщило, что 12 солдат получили ранения. В США в ближайшее время приедет высокопоставленный северокорейский дипломат Ри Гун, представляющий Пхеньян на международных переговорах по ядерной программе КНДР. По словам официального представителя американского госдепартамента Иэна Келли, Ри Гун примет участие в нескольких конференциях, запланированных на конец октября.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Петербурге началась подготовка к возведению 400-метровой башни Охта-центра. Бульдозеры разрушили часть археологического памятника, находящегося на территории будущей стройплощадки, рассказывает Татьяна Вольская.
Еще год назад на сайте Охта-центра были размещены заверения, что до окончания археологических раскопок никакие работы не начнутся. На территории Охта-центра планируется разместить первый в Петербурге музей археологии. В нем будут экспонироваться артефакты, обнаруженные археологическими экспедициями на Малой Охте и в других исторических частях Петербурга и окрестностей. Конец цитаты. И вот на днях, практически одновременно с многолюдным митингом противников башни и с поступившим в прокуратуру заключением о многочисленных нарушениях закона, допущенных при принятии решения разрешить Охта-центру четырехкратное отклонение по высоте, бульдозер ночью прокопал 15-метровый ров с законсервированными остатками шведской крепости, говорит Татьяна Красавина, возглавляющая общественную организацию «Охтинская дуга».
Там копают, во-первых, там уже больше недели нет археологов, вместо раскопок из него организована стройплощадка для стройматериалов, и сейчас останавливают некую там высоченную трубу красную. Что это значит, никто не знает. На вопросы никто не отвечает. Отчеты никому ни в каких действиях не дается. Вид сверху с этажей просто страшный.
Да, бульдозер работал, говорит заведующий отделом архитектурной археологии Эрмитажа Олег Ионисян.
Там они действительно подцепили довольно-таки большой кусок, но их остановили, составили акт. Завтра там должна быть комиссия Росохранкультуры.
Олег Ионисян не склонен видеть в действиях экскаваторщика злой умысел, но с другой стороны, еще несколько таких ночных ошибок, и охранять и изучать на Охте будет нечего. Кто от этого выиграет, нетрудно догадаться, говорит Татьяна Красавина.
Это полная безнаказанность вертикали осознания при полной атрофии надзорных органов. То есть это просто демонстрирует всю эту отработанную схему, уже общеизвестную. Вот этот спрут, он не знает границ. У нас нет независимого суда, у нас нет действующих надзорных органов, они просто в коме лежат. И процветает на этом фоне полный градостроительный бандитизм. Что тут еще? Это вертикаль власти в действии. Это практически узурпация властных полномочий граждан, полная изоляция граждан от принятия градостроительных решений, наплевательство на закон и, главное, на гудвилл. Доброе лицо никого не интересует. То, что всему городу понятно, что нарушаются федеральные и санкт-петербургские законы, не касаются властей вплоть до законодателей. Они напрасно думают, что все это останется без последствий. И их бульдозеры, и их заседания, и их правительства.
Сейчас против Охта-центра и чиновников, разрешивших его строительство, уже ведется 4 судебных процесса. Татьяна Красавина считает, что вскоре начнутся еще несколько, включая те, что, по ее мнению, инициирует ЮНЕСКО. В то же время, пока процессы идут, 4 ценнейших археологических памятника, выявленных на стройплощадке, могут быть разрушены, так что теперь членам общественных организаций, противостоящих Охта-центру, предстоит продумать свои ближайшие действия по спасению этих памятников, остатков древнейшей неолитической стоянки, старинных шведской и новгородской крепостей и древних новгородских поселений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Во вторник на Ваганьковском кладбище обрел последнее пристанище Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Российские СМИ сообщали о том, что прощание с Япончиком превратилось в сходку криминальных авторитетов, приехавших со всего мира. МВД опровергло эту информацию. Никакого массового сбора так называемых воров в законе не было, заявил начальник департамента уголовного розыска генерал Галимов. Исследователь организованной преступности доктор юридических наук Яков Гелинский подводит итог почти вековой истории воров в законе.
Сообщество воров в законе действительно является достаточно своеобразным. Такого сообщества в зарубежных странах нет. Воры в законе – это были те, кто занимался различными видами хищений. Была специализация хищения ювелирных изделий, хищения картин, ну и так далее. Это профессионалы, для которых вот воровская жизнь была профессией. Добывание денег воровским путем было профессией. Был очень строгий воровской закон. Воры в законе не имели права сотрудничать ни с какими органами власти. По этой же причине они не могли вступать в зарегистрированный, в юридически оформленный брак, потому что для этого нужна была печать или штамп в паспорте, а это уже означало сотрудничество с властью. Они не имели права брать оружие, и, что тоже довольно характерно, иногда это не учитывается, воры в законе были против мокрушных дел, против убийств. Настоящий вор в законе действовал в качестве вора, мошенника, может быть, но, так сказать, без пролития крови. И этим, в частности, истинные воры в законе отличались и в какой-то степени отличаются. Говоря, кстати, о том же Иванькове. Иваньков, Япончик, он не приемлил кровавых расправ и, так сказать, кровавых нападений для завладения чужим имуществом. Вот этот воровской закон строго соблюдался где-то, как минимум, до первых лет Второй мировой войны. Но что произошло в начале Второй мировой войны? В 1942 примерно году, когда дела на фронте в Советском Союзе были очень тяжелые, правительство пошло на то, чтобы освободить часть неполитических преступников с тем, чтобы они кровью отмывали, значит, свои, ну, грехи. И поскольку ситуация в колониях была очень тяжелая по понятным причинам, голодала вся страна, тем более в лагерях тогда, то часть воров в законе дрогнули и пошли на фронт. Многие погибли, естественно, штрафные батальоны. Часть из них выжила, получили офицерские звания, получили ордена, медали, награды. А после окончания войны оказались нигде, никто, никак и ни с чем. Трудовой деятельности у них не было, семей у них не было, жилья у них не было. И некоторые из них стали совершать вновь преступления и возвращаться в места лишения свободы. И вот примерно после этого началась так называемая, и пусть меня извинят слушатели, сучья война. Это те воры в законе, которые продолжали всю войну сидеть в тюрьмах, в лагерях и соблюдать воровской закон. И вот эти вернувшиеся, которые как бы нарушили воровской закон. Потому что они не имели права идти, даже защищать страну с винтовкой в руках, понимаете? Ну а дальше, в послевоенные годы, старые воровские понятия, старый воровской закон стал подтачиваться и в результате других явлений. Мало того, что в результате сучьей войны многие были убиты. Кстати, сучья война была спровоцирована руководством нашего ГУЛАГа. Рассчитывали, что воры перебьют друг друга. Перебить они частично перебили, частично остались. Но дальше получилась возможность покупать высокое звание вора в законе, и покупать стали так называемые лаврушники из Грузии. Кстати, теперь мы снова возвращаемся к Япончику, Вячеславу Иванькову. Он был категорически против вот этих воров, которые купили свое звание за деньги, возмущался. И это стало одним из поводов, видимо, какой-то вражды между Япончиком и вот грузинскими представителями воровского мира. Есть сведения, что как раз оттуда пришла и пуля в Вячеслава Иванькова. Потом, в конце 80-х годов, стали быстренько появляться новые представители организованной преступности, так называемые бандиты или спортсмены. Отношения между старыми ворами в законе и новыми бандитами или спортсменами были по-всякому. Иногда сотрудничество, иногда напряженное.
напряженные, потому что бандиты стали теснить воров в законе. Воры-то в законе были, ну, по понятиям, по воровскому закону, честными ворами. А бандиты, они не очень считались с правилами и с воровским законом. Вот в 90-е годы у нас в Петербурге умирал очень известный вор в законе Горбатый Юрий Алексеев. И он в основном работал по ювелирным делам. Причем очень характерно, поскольку кровавые дела были для них, так сказать, неприемлемы, то, например, когда Горбатый оказывался у какой-то бабушки, у которой сохранились там ценности, все, и бабушка хваталась за сердце, то Алексеев ее усаживал в кресло, успокаивал, давал ей там сердечные, говорил, чтобы она не волновалась, что он ее не тронет, ну и выносил то, на что он рассчитывал. Так вот, когда Юрий Алексеев умирал в петербургской больнице от рака, он пригласил к себе тогдашнего начальника питерского ГУВД, генерала Крамарева, и пожаловался Крамарову: «Боюсь умирать. Мир меняется. Страшные времена настают». Это говорит настоящий вор в законе. Видя, как начинают действовать новые преступные организации, бандиты. Что касается Иванькова и Пончика, говорят, что он до последних дней оставался верен воровскому закону. Почему сейчас так много шума вокруг Япончика, казалось бы, воровской авторитет, да, тоже мне? Потому что он оставался один из немногих, а может быть последним, кто мог дипломатическим путем порешать вопросы, возникающие в воровском мире. Причем без крови. Он умел разруливать, как сейчас принято говорить. Он умел мирным путем разрешать те постоянные проблемы, которые возникали внутри криминалитета.
Говорил исследователь организованной преступности Яков Гелинский, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, жизнь и смерть Япончика получили широчайшее освещение в СМИ, и в общем его фигура подается скорее как героическая, наверное, это верное слово. Какие у вас впечатления от посвященных ему сюжетов?
Подтверждается мысль достаточно распространенная, но мы живем в достаточно криминальном государстве, поэтому героем дня становится Япончик. Меня поразил даже не столько сюжеты, посвященные ему, сколько фильм на канале НТВ, где, ну, почти минуя какую-то ироническую интонацию и каким-то образом, доступным, в общем-то, любому начинающему журналисту, можно было дистанцироваться от этого персонажа, ну, как минимум амбивалентно. Он просто вырос там до фигуры такой исполинской просто, потому что говорилось о его диссидентстве, он был инакомыслящим, он и взял себе такой псевдоним. Япончик – это одесский человек 20-х годов, который сражался с коммунистом. Он действительно, наверное, очень неплохой человек, но, во всяком случае, он делал много благодеяний, но меня даже резанула не сама вообще вот эта вот похороны по первому государственному разряду великого государственного мужа, а то, что тот же день памяти Политковской, и только пятый канал РНТВ об этом вспомнили, и это при том, что Евроньюс, достаточно доступный канал, он все время крутил какие-то сюжеты, которые показывали, что, в общем, во всем мире, ну, во всяком случае, во всем европейском мире, Анну Политковскую чтут не так, как у нас. А еще больше меня поразила смерть отличного поэта, замечательного человека и вообще человека культуры, да такой уже исчезающий тип, Михаила Поздняева. О нем вообще никто не сказал ни слова, и в том числе и канал «Культура». Вот это меня поразило, и вот вместе вот эти три смерти, они создают представление о общественной морали и о общественной системе ценностей.
Слава, мы часто с вами в наших обзорах говорим о том, что тот или иной острый политический сюжет появился только в передачах РЕН-ТВ, а другие каналы вообще о нем ничего не сказали. Но вот появились сообщения о том, что и РЕН-ТВ, и Пятый канал, тоже фрондирующий, вообще упраздняют свои службы новостей, а будут пользоваться, ну, почти государственной продукцией, продукцией Russia Today. И уже говорят о том, что это последний гвоздь в гроб свободного телевидения. Действительно, ситуация такая мрачная или тут какие-то преувеличения?
Вы знаете, неблагодарное дело комментировать, в общем-то, слухи, скорее всего, хотя это было заявление пресс-группы вот этого медиахолдинга, национального медиахолдинга Юрия Ковальчука. Насчет страха прокомментировала сама Марианна Максимовская. Как-то в ее голосе страха нет. Она говорит, что будут работать так же, как работали. Если помните, когда Ковальчук организовал свой холдинг, были очень мрачные такие апокалиптические прогнозы. И, в общем-то, они не очень-то избылись, потому что мы по-прежнему говорим, что единственный канал, который хотя бы пытается что-то делать, вот противостоять этой тотальной темноте телевизионной, это канал РЕН-ТВ. И, в частности, Марианна Максимовская и Михаил Осокин. Они были увенчаны, в общем-то, премией ТЭФИ. Так что я не думаю, что все будет страшно. Меня несколько смущает фигура Роднянского. Это в высшей степени достойный человек. Я так полагаю, с его именем ничего плохого не связано, но этот человек, который умеет делать хорошо только развлекательное телевидение. Вот это меня смущает даже больше, чем новости, которые будет готовить спецгруппа Russia Today. Понимаете, в чем дело? Ведь Russia Today закачано туда такое количество денег, что там можно набрать группы на все случаи жизни. И, конечно, это станет таким запасным аэродромом. Если в одну сторону чаша весов чуть-чуть пошатнется, будут одни сюжеты, а в другую другие. А вот Роднянский, это человек, он и назвал СТС первый развлекательный, значит, это будет там какой-нибудь шестой развлекательный. Вот это, конечно, вот это меня беспокоит даже больше, чем Russia Today.
Слава, ну и мы должны упомянуть о главном политическом сюжете этой недели, протесте думских меньшинств. Как его подавали телеканалы и как подавали вообще итоги вот этих выборов?
Итоги выборов подавали, можно сказать, триумфально. В программе «Поздний разговор» на канале НТВ блистал Чуров, который всех задавил своим решительным голосом, своей осанкой, своей бородой. И, в общем, оказывается, все замечательно, и никто ему, по сути дела, не оппонировал. Да и вообще было очень много жизнеутверждающих сюжетов. Понимаете, тут ведь в чем беда? Что люди узнают все на свете, вот окошко в мир для огромного количество до 150 миллионов, это второй и первый канал. Вот как там скажут, так и будет. Вот в чем самое обидное из всей нашей телевизионной жизни заключается. А что касается сюжета Демарша, его подавали, насколько я понимаю, очень подробно. В какие-то минуты мне даже показалось, что вот такая гордость сквозит в репортажах. Вот какая у нас замечательная демократия. Но для многих тот же момент, а для всех остальных на следующий день стало ясно, что это очередная шахматная партия разыгрывает. Не очень удачное. Самое грустное из всего этого, мне показалось, что наш спикер, господин Грызлов, который всегда позволяет, вот меня это лично убивает, всегда позволяет озвучивать самые большие банальности, которые только существуют, вот скажем, в политическом мире, он грозно сказал, никому не позволим вновь поставить Россию на колени. Ну вот что-то вот из этого арсенала. А так, ну, это даже не трагедия, которая превращается в фарс, а это шансонетка, которая превращается в фарс, я бы так сказал.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и телерейтинг. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В преддверии официального старта президентской кампании 19 октября на Украине разгорается громкий скандал вокруг растления детей. В деле о педофилии фигурируют, в частности, несколько депутатов Верховной Рады, соратники действующего премьера и одного из главных претендентов на президентское кресло Юлии Тимошенко. В центре скандала оказался и легендарный детский лагерь «Артек» с дорогостоящей землей, который уже давно пытаются прибрать к рукам различные финансовые политические группировки. Подробности у киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Первым о надругательствах высокопоставленных лиц над детьми в Артеке заявил депутат от партии регионов Вадим Колесниченко. Он сообщил, что к нему обратилась мать двоих пострадавших детей, которая опасается, что под давлением сверху это дело закроют.
Не в моем заявлении, не в заявлении моих коллег, ни фамилии, ни политические флаги не указывались. Для нас важно, чтобы было наказано зло и дело не рассыпали и не утопили. Это главное, то, чем мы сегодня заняты. Преступление не имеет ни политической окраски, ни национальной, ни еще какой-либо партийной. Потому что если это зло есть, и его на протяжении полугода пытались спрятать и утопить, и только благодаря тому, что мы подняли тайну завесы над этим делом, стало понятно, и Луценко, министр внутренних дел, начал дергаться, и появились вопросы о том, что будут задерживать, арестовывать людей еще по этому делу, стало понятно, что мы идем в правильном направлении.
Пока арестован только Дмитрий Полюхович. отец усыновленных 9-летнего мальчика и 12-летней девочки. Утверждается, что, работая в Артеке, он вывозил оттуда своих, а также чужих детей на частную квартиру. Насиловали детей и вели порносъемку не только на Крымской, но и на одной из киевских квартир.
Эксперты приходят до выставки. И відносно доньки, и відносно...
Эксперты приходят к выводу и относительно дочки, и относительно сына, что их насиловали на протяжении 3 лет, с 2006 по 2009 год. Это выводы двух экспертиз.
Выводы двух комиссийных экспертиз.
Заявил еще один парламентарий Григорий Омельченко. В обнародованном в прессе обращении главе государства он указал причастных к этому делу руководителей Артека, священника и 3 депутатов из своей же фракции, блока Юлии Тимошенко. Фамилии народных избранников, которых, как сообщается, дети опознали по фотографиям, напечатала близкая к Ющенко газета «Украина молода». Как и минувшей зимой, когда решалась судьба Артека, сотни его работников на этой неделе проводили митинги.
Если в этом начале предвыборной кампании можно топтать грязь, самое святое, что есть, привлечь к этому детей, уничтожить родителей, которые сегодня сидят и думают про детей, которые были в Артеке, про тех детей, которые сегодня находятся в Артеке, кто может это сделать? Эти люди, они не люди, они не люди.
В детской здравнице считают, что одна из целей разгоревшегося скандала – сменить неугодное руководство лагеря и завладеть его землей, рыночная стоимость которой составляет почти $1 миллиард. Как уверяют в МВД Украины, генеральный директор Артека Борис Новожилов не проходит по делу о педофилии ни как свидетель, ни как обвиняемый. Тем не менее, в минувшую пятницу были проведены обыски в квартирах родственников Новожилова, а накануне ему настоятельно рекомендовали добровольно отказаться от должности.
Была встреча с министром внутренних дел. Мне настоятельно рекомендовали уехать, написать заявление о том, что я отказываюсь от должности, и этого не сделал. Меня предупредили о том, что есть санкция на обыски, аресты и так далее. Я готов к этому.
Предвыборной провокацией организованной партией регионов называют скандал, попавший под подозрение депутаты. А вот что об этой истории говорит правозащитник Эдуард Багиров, которому арестованный отец еще весной обращался за правовой помощью.
Это банальные разборки жены с мужем. Есть заявление, документ, который зарегистрирован 23 апреля о вымогательстве со стороны ее супруги, да, и ее друга. Но до сих пор никто ничего не сделал по заявлению Дмитрия. Она хотела получить от Дмитрия все имущество. Она договаривалась с нотариусом, она договаривалась с паспортистами о том, чтобы его выселить за пределы Киева. С чего начиналось? Сначала была дочка, потом сын, потом администрация Артека, потом священник, потом один депутат, потом 3. Так еще 2 депутата есть, между прочим.
Могла ли мать, как предполагает украинская пресса, за приличное вознаграждение оклеветать соратников премьера и руководителей Артека? Продолжает Вадим Колесниченко.
В этой жизни я ничего не исключаю. Однако под тем обстоятельствам, которые нам уже известны, она на протяжении нескольких месяцев добивалась одного – справедливости, чтобы возбудили уголовное дело, и виновные, о которых, говорит, задержаны, были как минимум внесены в протокол допроса и допрошены. Потому что по той информации, которую мы имеем, и якобы дети, и якобы задержаны называют ряд очень важных фамилий. А однако следователи с этими фамилиями не работают и в протоколы не вносят. Вот это вот вызывает беспокойство. А чтобы понять, какие будем дальше действия делать, я хочу получить официальные ответы от СБУ, Генпрокуратуры, МВД и Уполномоченного по правам человека по тем фактам, которые я обнародовал.
По мнению спикера украинского парламента Владимира Литвина, независимо от результатов расследования этого громкого дела, уже очевидно, что Верховная Рада окончательно растоптана, имидж Артека подорван, а страна в очередной раз унижена. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Все, что связано с Майклом Джексоном, всегда непросто. Вот и на этот раз его новый сингл «This is it» с большой помпой, вышедший на этой неделе, оказался не новым. Более того, эту песню только под другим названием выпустила на своем альбоме малоизвестная пуэрториканская певица еще в 1991 году. Но и это не все. В титрах нового сингла Майкл Джексон указан как единственный автор. Между тем, как стало известно буквально через несколько часов после презентации, король поп-музыки написал эту песню в соавторстве с популярным в 50-е и 60-е годы канадским поп-певцом и автором песен Полом Антой, который и рассказал всю эту историю «Нью-Йорк Таймс». Оказывается, песня, изначальное название которой было «I Never Heard», «Я никогда не слышал», была записана в калифорнийской студии Пола Анки в 1983 году и предназначалась для его сольного альбома «Walk a Fine Line», в котором Анка и Джексон должны были петь ее дуэтом. Но, как это часто бывало с Джексоном, он вскоре решил отказаться от сотрудничества и забрал все аудиоматериалы. Полу Анке пришлось угрожать ему судом, чтобы вернуть их. Сейчас Анка вновь пригрозил судом, на этот раз наследником Майкла Джексона, если они не поделятся с ним выручкой и не укажут его имя среди авторов песни. Фонд Джексона тут же признал права Анки, и теперь он получит 50% от потенциальной прибыли, что для 68-летнего певца, у которого, увы, все уже в прошлом, равносильно получению целого состояния, которое потеряли наследники Джексона. Сингл «This is it» войдет в двойной альбом под тем же названием, который выйдет в свет 28 октября, день премьеры одноименного документального фильма. И последнее. В прошлую субботу, во время отпуска, проводимого на Майорке в Испании, скоропостижно скончался солист популярной ирландской группы «Boyzone», 33-летний Стивен Гейтли, открытый гей, несколько лет назад официально заключивший со своим партнером Энди Коулсом гражданский однополый союз. Как показало вскрытие, он умер в результате отека легких. Вся музыкальная индустрия в шоке, скорбят миллионы поклонников Гейтли, смерть которого бывший премьер-министр Ирландии Берти Ахен назвал трагедией для ирландской музыки и культуры. Похороны Стивена Гейтли состоятся в субботу, 17 октября. Напомню, что Boyzone стали первым бой-бендом, в клипе которого появилась гей-пара. Одним из участников этой пары и был Стивен. После того, как группа воссоединилась, она сняла клип на песню Гейтли о любви под названием «Better». Вот ее мы сегодня и послушаем. Our love has changed. It's not the same. And the only way to say it. Say it, it's better. I can't conceal this way I feel for all the times we spent together forever. Just gets better. See what I'm trying to say is you make things better, and no matter what the day is, with you here it's better. I'll stand by you. Stand by me. I think it's time that I reveal it, 'cause I believe it. It's better. See what I'm trying to say.
Свободен. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение последних событий в Государственной Думе, обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на мышлении.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний.
Самая сложная обстановка в Туле, там все партии.
Мы хотели бы, чтобы проблема Нагорного Карабаха и оккупированных азербайджанских территорий была решена в том же духе.
Надо признать, что мы пробили дно самых тяжелых ожиданий.
Казань – хорошее место для поездки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».